Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 21 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, мужчины, это про вас. И не мужчины тоже к нам с удовольствием присоединяются, делают это с позаранку, как говорится, 182 815 автомобилей. И мы запомним это число 182 815. А что счетчик каршеринга? Счетчик каршеринга залип, как и в предыдущие дни, на 24 тысячах, как бы приглашая нас в светлое каршеринговое будущее. 24 363, и только 10 700 такси. Зато уже успели устроить 2 ДТП с пострадавшими. И знаете, зато я сегодня увидел необычное. И явилось мне необычное в лице водителю, бог его знает, кто там был за рулем, ГЛС-а Мерседеса. Мерседеса ГЛС-а. Вот в этот момент, когда оно мне явилось, я понял, что хорошая норма, правильная норма о том, что автомобили не должны ни одного дня находиться без номерных знаков. Ни одного денечечка. Даже если новый, все равно ответственность и обязанность поставить автомобиль на учет будет лежать на продавце, на дилере. И таким образом вы уже должны выезжать от дилера с номерами. Почему? Ну, потому что если вам вдруг взбредет где-нибудь эдак часиков 5, а то и без 10-5, посмотреть, где, в общем-то, практически потолок скоростной находится вашего автомобиля, на какой скорости, да вам придется идти уже на какие-то ухищрения для того, чтобы скрыть свой номерной знак. Ну, или там как-то, я не знаю, быть готовым. Ну, уж, наверное, я думаю, что если у вас на ГЛС-то на новый деньжат хватило, уж, наверное, там и на какие-то штрафчики за скорость, если вы все равно захотите промчаться, будут. Но, тем не менее, вы будете отмечены в каких-нибудь базах, и ваше геройство будет отмечено. А так, чтобы без номеров, уже нельзя будет в ближайшем будущем. Это две разные темы. Пилоты, астронавты на наших дорогах, и номерные знаки, и возможность определить автомобиль. Я про что? Я про ГЛС, который сегодня... У меня довольно тяжелый автомобиль сегодня утром. Это Genesis G80. Я так думаю, что по моим ощущениям, его снаряженная масса, ну, где-то там под 2 тонны точно есть. Я сейчас посмотрю. Но, то есть, сегодня, я думаю, что какой-нибудь Архимед или еще какой-нибудь великий теоретик, математик и физик порадовался бы возможности поскрипеть мозгами, вычисляя силы, которые действовали на тот автомобиль, что несся на мой автомобиль. Так, Genesis. Где? Вот он, Genesis. G80. Сейчас мы все выведем на чистую воду. Если вы любитель математики, вот будет вам задачка. Genesis G80. Снаряженная масса автомобиля 2015 килограммов. Ну, плюс еще нужно добавить туда литров 50 топлива, которые я залил. Плюс еще мои, там сотенка с какими-то копейками. Плюс еще 4 канистры с запасом взял, омывайки уже зимние на всякий случай. Еще какие-то личные вещи. Ну, в общем, вот такой вот вес автомобиля. Ну, скажу я вам, что на половину полосы откинуло мой автомобиль воздушным потоком. Контакта не было по случаю. Человек промахнулся, перестраивался. Видно было, что идет из крайней правой в крайнюю левую. Я видел приближающиеся быстро задние фонари. Хорошие, правда, нужно сказать, светодиоды. Такие белые, яркие. Видел, что он разрезает весь Кутузовский как бы справа налево. Не ожидал, что будет так. Честно говоря, испытал неприятное ощущение испуга от неожиданности. Ну, когда тебе так пау, вот так вот делают рядом с тобой. Окошко у меня приоткрыто чуть-чуть, водитель. Свежий воздух, ну, тепло на улице плюс 11. Воздушок, чтобы в салоне менялся воздух, несмотря на то, что пахнет хорошо в G80. Кожа новая, все. Свежий воздух. И скажу я вам, воздушный удар от пронесшегося этого Мерседеса был таким, что прям, ну вот на половину полосы так вуф, откинуло мой автомобиль. Просто тем воздухом, который он гнал перед собой. Я думаю, что скорость была сильно за 200. Сильно за 200. Потому что обошел меня товарищ так, как если бы я стоял, а он ехал по Кутузе, выбирая всю разрешенную скорость, плюс 20 километров нештрафуемые. Вот примерно на такой скорости. Все, что я понял, это то, что GLS... новый по виду или очень сильно отмытый и в керамике очень сильно блестел. И без номерных знаков, что, собственно говоря, позволяло, наверное, человеку делать вот это. И вот тут я подумал. Второй раз был мне голос. Сначала был голос мне, что не пугайся, все нормально. А второй раз я подумал. Ну, честно говоря, что мы можем этому противопоставить? Ну, понятное дело, что эмоционально, культурно, увещевательно этому противопоставить мы не можем ничего. Можем завешать вообще все просто, залепить все обочины билбордами какими-нибудь, показывающими результаты ДТП, там, призывами «не торопись, тебя дома ждут дети», «тише едешь, дальше будешь», там, еще что-то, «жизнь одна, ты не в компьютере». Можем все это сделать. Это не работает. Не работает, потому что, ну, как бы, там включаются совершенно другие механизмы в голове, я так думаю, этих людей. А так, движение-то уже такое, ну, не сказать, что прям пробочное, но есть автомобильчики, есть. Я еду в соседней полосе, еще кто-то, там еще кто-то. И вот товарищ делает вот такое. Что мы можем этому противопоставить? Цивилизационно. Я думаю, что здесь уже пора переходить на инструментальные варианты воздействия. Какие? На минувшей неделе нам была дана новость про то, что технически уже все готово снимать информацию о движении нашего автомобиля, снимать ее с нашего же автомобиля, и отправлять куда нужно. Большому брату отправлять ее, чтобы большой брат точно понимал, как мы едем, где мы едем, с какой скоростью мы едем, куда, наверное, мы едем? Вот и все такое. И дальше я продолжаю думать. Но окей, но нам же нужен конфликт, правильно? И нам все равно нужно что-то оставить себе. Ясное дело, что наше будущее, сколько-нибудь там отдаленное от нас, это автомобили автопилотируемые. Ну, то есть постепенно человек будет выдавливаться из-за руля. Но пока мы дойдем до этого будущего, дойдут не все далеко. Благодаря вот таким вот летчикам, астронавтам, ракетчикам. Дойдут не все. Благодаря вот таким парням. Значит, мы должны что-то делать уже сейчас. Поделиться возможностью рулить. Ну, то есть контролировать ваше руление. Вот если бы, скажите, если бы вам сейчас пришлось, давайте начнем прям вот сходу. Вы не против, если мы прямо сходу начнем голосовать с вами? Ну, это просто. Вам нужно тренировка такая будущих ваших звонков в эфир голосовых. Вы просто тренируйтесь пока что набирать, ну, или там вот, перепоручать штурманше вашей, перепоручать ей звонки. Вы бы предпочли делиться с большим братом и с электроникой свободой управления автомобилем, то есть руление, свободой руления, или свободой выбора скорости? Вот прикиньте, вы попали в такую сложную ситуацию, когда нужно что-то выбрать. Что-то одно. 134-21-35. Руление. 134-21-36. Скорости. Ну, то есть, чтобы электроника контролировала, как вы рулите. Не позволяла лишний раз сделать маневр, если он опасный. Или сделать больше нескольких маневров, если это тоже опасно. Не позволяла выехать навстречку вам, если вы там, ну, захотели вдруг зачем-то. Повернуть под кирпич, еще что-нибудь. Ну, не позволяла бы вот это. Она бы говорила, брат, так нельзя. Ну, нельзя-то. Руление 134-21-35. Что характерно, вижу, вас вот так вот сходу и не проймешь голосованием, да? Ну, сложно, я понимаю. Понедельник, дача, все вот это вот. Но все равно попробуйте. Ради грядущих поколений. Все равно выбирать придется. Ну, у нас заберут все равно все. И скорость, и руление, и все. Но если бы вы выбирали, от чего бы вы отказались с большей готовностью? От контроля над траекторией автомобиля, его передвижения. 134, 21, 35. Поделились бы контролем скорости, чтобы электроника не позволяла лишний раз вам превышать скорость. Вот дано, плюс какой-то зазорчик там еще. И вот ровно вот так вот, как зюзечка, и нужно ехать. 134, 21, 36 тогда позвоните. Голосование проводится путем просто голосования. Просто голосование, голосование. Вы выбираете номер телефона какой-нибудь. Вот это и есть голосование. Набираете его, и ваш голос уже учтен. 8495, телефон, префикс телефонный, до звона в наше голосование. Напомню, 134-21-35. Вы бы с готовностью поделились рулением, ну, свободой маневрирования автомобиля с электроникой, а скорость бы оставили себе. 134-21-35. Нет, вот скорость. Еду куда хочу, а скорость, ладно уж, контролируйте. Ругайте меня, если я где не прав. 134-21-36 тогда. Ну все, ребят, рабочая неделя началась, понедельник. Ну что вы, братцы, как сонные мухи? Давайте, в конце концов, уже просыпайтесь. Время-то уже. Эти петухи все уже откукарекали. 6.14. Давайте, вот вам пилюлька, так, чтобы можно было сразу оба глаза продрать. А заодно, как водится, и протестировать вашу низкочастотную акустику ваших замечательных автомобилей. А? Хорошо сейчас будет. Несмотря на то, что начиналось попсово, продолжится нормально. Пантелеев, деревенский парень, Гаго, Гайдеми, Денис Чумичев, Роман Коршунов, Гешефмайер и... Денис, еще Пайк, и снова Денис, Адик, и снова Пайк, и снова Адик. Ребят, молодцы. Саймон, Сергей, и снова деревенский парень, Александр Первый, шеф-комендор, Галина, Георгий Конькова, Надежда Ша, Тунгус, Вальдемар из Тайги и лучшие люди планеты. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. То есть слитно. У нас пока что 11.12 со знаком плюс, Вальдемар. Вальдемар все забрасывает нам погоду в Сургуте. Чем вы занимаетесь в Сургуте, Вальдемар? Дайте вы немножко про себя напишите. Что вы делаете? Ну уж точно, я думаю, нефтицу, углеводородицу, кормилицу там качаете, правильно? Ну а что вам делать там? Ну не таксовать же там вам. Таксовать в Москве нужно. Это еще одна тема, которую мы сегодня обязательно обсудим. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите, и здесь я читаю вас. Сергей Васильевич, представитель олдскульной, вот этой вот, олдскульного направления, поэтому за руление. Но в пробках, которых очень много, можно и искусственному интеллекту дать порулить. Ну, это уже и сегодня можно, знаете, для этого не нужно с большим братом делиться этими особенностями управления. Все, я остановлю голосование, ясное дело, что оно было таким разогревочным. 29.71. Руление хотели бы или могли бы передать, если бы пришлось выбирать между контролем над автомобилем, контроль над чем бы вы передали с большей готовностью. Контроль над рулением 29%. Над скоростью 71%. Большой брат сейчас взял на заметочку. И, как водится, сделает наоборот. Гидрометцентр накануне нам показал карту температурную октября. Кто-то расстроился, кто-то обрадовался, кто-то назвал это летом. Ну, в общем, нормально. Снег мы уже видели с вами этой осенью. Теперь давайте увидим настоящую теплынь. Вчера было 18. Сегодня днем 17. И далее это воскресенье 27 октября. Дневные 12-15, 12-13, 11-8. Ночные 10-10, 8-7, 8-7. В воскресенье 0. Еще это в понедельник следующий сразу резко, резонько плюс 2 как-то. Не знаю, есть у меня ощущение, что... С шипами вы немножечко поторопились, братцы. Хотя многие из слепучки тоже поторопились. Вот в Genesis такие предусмотрительные парни уже поставили навьё, новый автомобиль. Я уже говорил, у меня 67 километров было пробега, когда я его получил. И навёхонькая зимняя резина с таким хорошим, глубоким, настоящим мягоньким протектором. И ощущение, что я еду не по асфальту, а по такой желеобразной глинистой почве. Настолько автомобильчик мягенький, плавает. В поворотике на цыпочках нужно входить. Все такое прямо вот резко перекрутишь и получаешь такие неприятные вещи, когда нужно прям буквально отлавливать автомобиль. Это я к чему? Я представляю, как вам на шипах сейчас непросто. Не, а чтобы в 6 выходить в эфир, просыпаться нужно не в 3, в 4.30 нужно просыпаться. За 20 минут собираться. За 20 минут добираться. Все оставшееся время готовиться. Ну и потом, вот, пожалуйста, в бой.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, здесь уже сообщениями не обойдетесь, не отделаетесь, здесь нужны звонки, прям вот ваши рассказы про то, как и где, и что вы видите из того, что можно было бы назвать нестандартным положением дел или нестандартным поведением. Возможно, вы от старой Купавны сейчас отчаливаете, у вас там дачка где-то в этом направлении, и оттуда вы сейчас стоите в пробке, и есть ощущение у вас, что все так делают. Нет, не все, 0 баллов сейчас. Но перед Балашихой от старой Купавны, благодаря нашим доблестным асфальтодобытчикам, вы уже стоите в такой внушительной пробке, да, по направлению в Москву.
Уже стоял, Роман, доброе утро, Олег.
Доброе.
Из выехал,
доброе.
Вот там у нас по их Ленинградке деревне Кирилловка есть, там стоит там светофор для пешеходов. Вот он как по расписанию утром просыпается, светофор Фёдор Иванович, и работает как он хочет.
Вы прикиньте, а вы слышали эту новость, вот она на минувшей неделе появилась, вы слышали, что в Москве светофором, точнее пешеходам дадут власть над светофорами? Они сами смогут увеличивать интервалы. И сами, когда захотят, делать с ними, что захотят. Ну, то есть, озвереют, мне кажется, пешеходы.
Когда есть пешеходы, я понимаю, но нет там никого. Чего он стал работать?
Вот, спасибо вам большое. А зато обратная сторона медали, это то, что если пешеходов нет, то всегда будет гореть зеленый для автомобилей. Но мы же понимаем с вами прекрасно, что в Москве, начиная с 7 утра и заканчивая там 9-10 вечера, такого времени, когда пешеходов нет, его не бывает. И тогда это означает, что, ну, будут такие перекрестки, на которых вы вообще всегда будете стоять. Да, а еще вы сможете по QR-коду, на каждом светофоре будет развешен QR-код, вы сможете написать отзывы о его работе, сказать, насколько он был опрятен, насколько вежлив, как он пропускал вас там, как расторопно все это делал. И все это, разумеется, не за спасибо, я думаю. И все это, ну, мне кажется, что вся эта система, она будет каких-то денежек стоить. И у меня вопрос... А что служба 3210 не справляется уже? Ведь это же создавалась хорошая, инновационная, оперативная служба, в которую каждый из нас мог позвонить и что-то такое сказать, в том числе и про светофор. Нет, теперь мы адресно каждому светофору сможем обращаться и писать комментарии прямо ему. Можем початиться там, может быть, со светофором. завести шашни с ним, если ж... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. Александр, смотрите, Роман, Варежские пруды пока свободно, прям от начала и до самой Каширки. А Каширка, ну, едем нормально, как обычно, но машина уже набивается потихонечку. Сейчас минут через 20-30 будет уже... Проблемы такие, нормальные.
Какой интервал опоздания нужно допустить, чтобы попасть на совершенно другую дорогу? Там 10 минут, на 10 минут позже обычного нужно выйти, на 15?
Да я думаю, лучше за 10 минут на 20, наверное, даже.
Да. Нет, ну я имею в виду, вот там опаздывать, вот я точно знаю, что, ну, когда эфир был с 8, там, условно, да, я приезжал сюда, точнее, с 7 был эфир, я приезжал сюда к 6. Выезжать старался, ну, там, без 20 где-то. Вот если без 20, пустые дороги. Без 10 ну, да, уже плотно. А вот ровно в 6, если выезжаю, я уже стою так вот там 5-6 перед светофором на Аминьевке.
Ну, вот, сейчас последние 10 минут будут, когда вот еще можно нормальненько проскочить, грубо говоря. А там начнется потом Борисовские пруды станут. Здесь перед Борисовскими прудами Каширочка тоже начнет выбиваться. Уже минут 10-15 соберешь, как минимум, а то и все 20.
Есть такое дело. Понял, спасибо, принимается. Гагога, стоило выехать в такое время, чтобы увидеть такую новую реку? Какую такую? Я хочу вам напомнить, что вы можете и показывать. Не только писать сообщения, но еще и картинки слать сюда, в наш бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Сюда тоже и картинки. Ну, просто, как вы обычно в тележеньке или в WhatsApp-чике картинки бросаете. Здесь тоже можно так. Какую такую? Ну, вот если верить Яндексу, а вера ему что-то все меньше и меньше, то она пока прямо вот лапушка вся зеленая. Вся прям едет очень хорошо. В области... Где мы сейчас можем встретить дачника? Дикого дачника с дико горящими глазами, потому что едет он в Москву не домой, а на работу. Этим обусловлена его дикость. Я уже сказал, Горьковка на подъезде к Балашихе. Еще у нас традиционное вот это рязанское направление, где вы от Жуковского, от Тельмана уже через Островцы к Октябрьскому стоите. Там целая серия нелепых светофоров вас придерживает по направлению в область. В городе Енисейское... Ну, как водится, здесь вот самое плохое место сейчас, это Ярославка в районе Енисейской, и уже там где-то от Вешних Вод вы стоите. Да, и еще обратите внимание, это может быть чревато серьезной пробкой потом, вот чуть позже, левый ряд, правый ряд, в 5.35, я вижу, ДТП произошло на Щелковском шоссе по направлению в Москву, сразу же после въезда в город. Вот здесь вы подъезжаете, пересечение какой-то улицы Чусовская, наверное, как-то так. И там ДТП, и уже собирается пробочка. Если быстро, оперативно парни с Европротоколом не решат вопрос, или полиция быстро не разберется, там может быть прям вот проблемы. Пока общались с вами, набрался 1 балл, было 0. И транспорта было 182 тысячи, а сейчас 244 уже тысячи и 49 в центр, 53 километра в час из центра скорость движения.
Моторы.
Так, есть у нас с вами много о чем поговорить. Секундочку. Резкий рост реальных доходов, расходов. Да, реальные доходы, реальные расходы. Я тут решил объединить две темы. С одной стороны Росстат, а с другой стороны Телеграм. И какой-то телеграм-канал. Я у себя в телегу уже перебросил в свой канал это сообщение. Можете зайти, ознакомиться детально со скринами. Ну, вот с тем, что, о чем там говорится. Таксистов у нас сколько сейчас? 12 931 автомобиль, если верить СОДД. А мы, конечно, безоговорочно верим. Уж, наверное, кто-то найдется, кто сейчас достаточно свободен для того, чтобы позвонить 7373-948. 7373-948. Значит, но к такси потом. Сначала давайте по Росстату. После двух кварталов падения... После двух кварталов падения, вот так. Реальные денежные доходы россиян резко выросли. Что случилось с вами? Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики. Реальные располагаемые денежные доходы россиян, доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию в третьем квартале, выросли на 3% в годовом выражении, утверждают в статистическом ведомстве. По итогам периода с января по сентябрь рост составил 0,2%. Я не понял. А, в третьем квартале 3%, а всего по году 0,2%. Ну, никакой-никакой, но тоже рост. В первом полугодии сокращались реальные доходы. В первом квартале падение составило 2,5%. Во втором 0,1%. А в итоге немножко подрастаем. Но вот к концу года что-то у вас пошло хорошо. Вот что-то вы научились делать. И в результате у вас стали подтягиваться реальные доходы. Это хорошо, я это приветствую. Потому что это подстегивает ваше потребление. Для экономики это хорошо. Вы начнете потреблять не только ртом, но и не ртом. Вот это вот все. И это нормально. Сфера товаров и услуг, она будет как бы... Все нормально с ней будет. Но если вдруг вы почувствовали, что реальных доходов больше не стало, как говорится в той самой шутке, со зрением плохо, денег не вижу, вот если это про вас, то есть ощущение, что вы просто не тем занимаетесь. 7373948, я сейчас на полном серьезе. Прошу позвонить кого-нибудь, кто работает в такси. Вы занимаетесь извозом, но таким официальным извозом. У вас там вы в агрегаторах каких-то состоите, подписаны на них. Ругать вас не будем. Можете не волноваться. Я понимаю, что мы вас приучили к тому, что обычно уж если здесь заводим мы тему про такси, ну так это означает сразу, что критика там начнется и все такое. Сейчас вы нужны в качестве консультантов. Консультантов чего? Скажите, пожалуйста, может быть, мы действительно чем-то не тем занимаемся? Мы, обычные граждане. Потому что я смотрю это сообщение. Здесь скриншоты каких-то этих программок финансовых, которые показывают, сколько заработано денежек. И, честно говоря, как-то это выглядит очень оптимистично. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, а вы просили, я позвонил.
Вот,
я
работаю в такси. Давайте начнем сначала. В каком тарифе вы работаете? Эконом, комфорт, комфорт плюс?
Бизнес.
У вас бизнес. Какой у вас автомобиль? Мерседес, БМВ? Мерседес. Е-класс, Мерседес. Ну, в бизнесе работают, как правило, только две модели. Е-класс или пятерка БМВ. Я сейчас смотрю вот эти картинки с программок каких-то. И здесь вот указана одна картинка, допустим. Период с 7 по 13 октября. За эту неделю заработано 36 971 рубль. Выполнено 108 заказов на 49 тысяч, потом за вычетом там, процентов. Потом вторая картинка, еще одна неделя. С 30 сентября по 6 октября заработано 51 300 рублей. Ну, то есть так, ну, примерно, если прикинуть, что в неделю 50 тысяч чистыми человек получает, ну, в месяц, наверное, 200. Потом третья картинка, я вижу, заказов. Ну, тут непонятен, как бы, период, но заказов выполнено много очень, там, 976. 193 505 рублей. Скажите, можете описать уровень доходов, вот прибыльность работы, вот так вот, чтобы в вашем классе?
Если работать в графике 6-1, угу. Допустим, да, и ну максимум десятку делать, это 3000 на карман себе чистыми. Ну вот смотрите, где-то получается.
Это сколько часов вы должны работать в день? Мы предполагаем, что какой-то установленный норматив, там, ну, часов 8-9.
Ну, у нас как бы с 6 до 11, ну, как правило, до 11 никто не работает, вот, там, ну, до 8 до 9 часов, это очень тяжело.
Секундочку, с 6 до 11, так это же получается 15 часов, ой, нет, да? 12, да. Там больше даже гораздо.
Ну, около, да.
12 до 5, это 17.
Это очень тяжело. Вы знаете, сейчас и движение такое стало плотное.
А ваш таксопарк, он не контролирует, чтобы не перерабатывали? Должно же быть 8 часов.
Всем по барабану, лишь бы деньги.
Ага, по барабану.
На тебе машину, да, ты везде деньги.
Так, хорошо. И тогда получается, вот если у вас такой обычный стандартный день, заказов не больше, не меньше, а вот как всегда, сколько в день выходит?
Ну, 2-3 тысячи. Все.
2-3 тысячи. То есть за 6 дней, но это получается немного. Это
нет, что нет, там? Немного, нет. Это, ну, максимум 8.
17, 18.
С ним, вот, потом где-то ты под камеру попал. Ну и, короче,
17. Я не знаю. Нет, вы какой-то... Вам вот что-то не везет вам с заработками. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Но сам не работаю в такси, работаю курьером. Но знаю, что у нас очень много ребят ушло из такси, именно, так сказать, курьеры, потому что там чуть-чуть выше зарплата, чем вот то, что сейчас называл товарищ. Вот. То есть там, если там таксист зарабатывает реально 2000, максимум там 3, вот, то, так сказать, в обычном вот бизнес-классе, да, так сказать, то там еще есть, существует такая вещь, как, например, вот для не русских товарищей, так сказать, она решабельна, а для москвичей и русских это очень проблема большая.
Какая, что за вещь?
Это как рейтинг. Значит, дело в том, что рейтинг в начале, когда ты начинаешь работать, он может очень быстро дорасти до пятерки. Значит, да. Выставляется пятерка. А вот дальше, так сказать, любой каприз, любые выпендрежи, значит, не очень адекватных пассажиров снижают этот рейтинг. И впоследствии, так сказать, обычный человек не может его наш поднять обратно. Уменьшается количество заказов, уменьшается количество... я почему это так знаю подробно, потому что именно общаюсь с ребятами, которые ушли и которые не могут дальше там работать, потому что 2-3 тысячи становятся практически запредельные цифры, которые достичь невозможно.
В день.
И люди уходят. Не русские, так скажем, товарищи, так сказать, с республик, да, которые в основном там работают. Они просто решают эту проблему тем, что они меняют права с фамилией и заезжают сюда как бы заново, либо просто даже никуда не уезжают.
Ну, у вас сколько получается? Сколько у вас получается, если...
Я, работая в, значит, курьером, зарабатываю от 3 до 4.
В день, в день. 3-4.
Да,
а сколько часов вы работаете?
Работаю,
это курьер,
да,
это курьер вот сейчас, на автомобиле сейчас... или вы так ногами,
да,
велосипедом?
Курьер на автомобиле, на своем автомобиле, да, так сказать, значит, это не учитывая эксплуатацию, то есть учитывая бензин, значит, за вычетом уже, что называется, расходов на бензин, но не учитывая расходов на эксплуатацию.
То есть амортизация, значит, на вас потом,
да,
ПТО, там, ремонт и все это вы делаете, из своих денег.
Да. Это все делается за свои деньги, то есть это надо тоже, по идее, вычитать из, значит, доходов.
Все, я понял. 4. Давайте предположим, что вы такой, ну, такой, вы любите, чтобы субботу-воскресенье был выходной 5 дней. То есть 20-ка в неделю, и тогда 80 в месяц. При хорошем раскладе. Интересно. Что же за фотографии я тогда вот эти скрины смотрю? Заказы, тра-ля-ля, неделя. 49 289, вот я читаю. Потом еще заработок недели. 51 740. Потом за сегодня, вот я читаю, за сегодня выполнено 6 400, после вычета комиссии 4 700. Ну, это какая-то маленькая цена. Я думал, что сейчас мы откроем революционную статью доходов, и сейчас мы, наконец, сможем достойно ответить на стенание таксистов, которые постоянно рассказывают, что вы за копейки катаетесь, копейки мы получаем, до какого качества вы хотите. А оказывается, что нет, это какие-то неправильные фотографии. Да, доброе утро, неправильная информация. Слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Да, доброе, Роман, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Про такси, да, мы с вами,
да,
говорим?
Да, да.
Смотрите, значит, вот цифры, да, которые вы называли, там, доход, ну, в районе 200 тысяч, да,
да,
там, эти скриншоты, вот, это грязная выручка, вот, с этих 200 тысяч, вот, отдаем проценты агрегатору, это где-то, получается, 40-45 тысяч, это агрегатору, да, мы с этих 200 отдаем.
Так.
Вот, минусуем, это уже у нас сколько там, 160 тысяч, да, получается.
Да.
Остается. Это вот чистый, который скриншоты, да, у вас?
Да.
Потом аренда автомобиля. Вот. Если класс комфорт, да, брать, ну, например, там что-то вроде Октавии, то это в районе 2-200 сутки. В месяц это в районе 60 там получается.
То есть уже 100 вот осталось из 200 заработанных.
Да. И еще где-то 1030 это бензин.
Уже 70 осталось. Ну, в общем, вот. Я так понимаю, что средний заработок, если ты лентяй или у тебя есть еще что-то, и ты сильно не впахиваешь, то может быть где-то 50-60, а если впахиваешь, то 70-80 в месяц, правильно?
Ну, скорее 50-60, 70-80, ну, это, наверное, без выходных целый месяц надо работать, что, сами понимаете, нереально.
Я понял, хорошо, спасибо. Отними топливо и аренду, предлагает мне Виталий. Мы как раз, Виталий, этим сейчас, вы не поверите, и занимаемся. Рабство в Яндекс.Такси на Октаве 10-12 часов, 2-3 тысячи в день, Александр Первый пишет. Это если чистыми, я так понимаю, да, это то, что вот зарабатывается. Тариф детский, минивэн, комфорт, 12 часов, 3 тысячи чистыми. Что еще здесь я по этому считаю? Когда выйдет BMW 5G? Не знаю, не слежу за BMW. Ну, в смысле, BMW не следит за мной, я не слежу за BMW. У нас абсолютная взаимность. Помните, как у Петросяна с его женой? Она не хочет, а мне и не надо. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Но самое главное, что вы должны понять, что сколько забирает все-таки у таксиста вот аренда, бензин и агрегатор. Вот смотрите, 25% агрегатор, 25% бензин и 25% аренда. Итого остается водителю 15-20-25%. Значит, за сутки можно заработать на экономию в среднем 10-15 тысяч за сутки.
Да.
Это общая сумма.
Общая, ну, грязная.
Мы берем 20%. Это 3 тысячи. Следующий день водитель должен отдыхать. Угу. Итого мы 3 делим пополам, 1500 в день.
Ой, вообще.
Вот. Скажите, понимаете, а как? Но большинство водителей продолжают следующие сутки работать.
Да, не отдыхают. Нет, ну они вот тоже говорят, 6 через 1. 6 дней работают, 1 день отдыхают.
Поэтому, когда люди говорят, что мы получаем такие некачественные услуги, проблема в том, что водители просто обирают. Вот если бы, например, нам давали машины бы в лизинг от государства, под очень низкий процент, без кредита, потому что многие не могут получить машину в кредит, у них плохая кредитная история. Дайте машину также в аренду, но чтобы она стала в собственности, без посредников, вот этих компаний, агрегаторов. Яндекс и компания, которая сдает в аренду, они берут эти машины в лизинг, и нам дают по 2000, вот представьте, эконом, 1500-1800.
Ужас, как мне жалко. Скажите, а как вы, ну, уже просто человечески, я с математикой я понял, то есть когда из разных источников я получаю примерно похожие цифры, я думаю, что вот это и есть порядок вещей. Скажите, а мотивацию вы как находите, вот, ну, заниматься?
Потому что мне кажется, что... понимаете, эти люди, они, многие из них вообще бездомные, то есть у них негде жить, они живут в этой машине.
Я понял. То есть вот, единственное, чем можно вот так заниматься сходу, чтобы придумать просто, это вот именно так.
Да, это самый простой заработок, но на самом деле это просто рабство.
Я понял, спасибо. Лет 8 назад на комфорте выходило 3-4 тысячи в день без учета амортизации. Тогда цены были выше. Полностью согласен со звонящим. Александр Первый. Слушайте, теперь я буду... думать теперь плохо. Теперь я не смогу вот отчаянно вас критиковать еще за что-то, потому что понимаю, что вы в тяжелых условиях. Все, не читайте, не заходите в Телеграм-ками, не смотрите эти скриншоты, потому что все это неправда. Это не про такси, не про заработки. Нет, таких заработков нет никаких. На самом деле там все плохо, видите. Жаль, конечно, что не можем мы вам помочь, потому что, в общем-то, нам на это все наплевать, я имею в виду, нам, клиентам. Потому что что? Потому что мы считаем, что мы деньги заплатили, нам услугу качественную окажи. А что там, какие проблемы, это нас, в общем-то, не волнует.
Моторы.
6.42, а вот мы продолжаем, 321, ох, 321, уже 1000, смотрите, было 180 еще совсем недавно, вот еще 40 минут назад, 180, а уже 321 тысяча, вот так вот, и уже где-то я вижу даже семибальные пробки, только что у меня здесь экран с ОДД показывал, сейчас дойдет, он по кругу показывает, что-то одно и то же. Волгоградка 1-1, это баллов. Один Садовое кольцо 1-1 на востоке, внутреннее и внешнее. Третье транспортное едет на востоке, внутреннее и внешнее. МКАД восточный тоже едет, все хорошо. Хотя картинка показана, что красная в районе Волгоградки. Люблинская тоже все нормально. Ну а где же только что я видел? 7 баллов какие-то там были. Ладно, Каширское шоссе тоже пока движение есть. На Липецкой улице нормально. Варшавская едет. Но красное где? Севастопольский проспект из центра почему-то 2 балла. Общая загруженность 1 балл. Все, я не вижу красного. Какое-то сейчас волшебное место было. Ну ладно, бог с ним. Хорошо, ладно, про волшебные места. Да, вы хотите про волшебные места? Вот сейчас у меня как раз будет новость про волшебные места. Мы тему поменяли, все, таксисты, спасибо вам большое. Не имею больше никакого морального права и физического желания отрывать вас от работы, потому что у вас и так времени в обрез, и нужно все успеть. Поэтому волшебные места. Скажите, насколько ощутим для вас транспортный налог, который вы выплачиваете вот за свой автомобиль? Насколько это ощутимая статья расходов на автомобиль? Ну, ясное дело, что есть определенные суммы, которые считаются для вас, ну, как бы, ну, вы понимаете, что это неизбежно, да? Ну, там, ребенок и его школа. Это неизбежно. Есть определенная часть вашего заработка, которая уходит вот сюда, в этом направлении. Но сама вся эта часть, она состоит из нескольких статей расходов. Некоторые из них неощутимы, а какие-то ощутимы. Ну, к примеру, вы точно понимаете, что как только вы идете на родительское собрание, вам нужно иметь с собой 5, а вообще-то 10 тысяч рублей с собой в кошельке, потому что, ну, в любом случае, какие-то сборы будут. То они в театр куда-то пойдут, в цирк, то на экскурсию, то еще что-то, то день рождения, там какой-то. Ну, в общем. И так каждый раз на родительское собрание ты идешь, и ты понимаешь, что все затраты на твоего детеныша, там, ручки, тетради, еще что-то, это так себе. А вот посещение родительского собрания, это, в общем, заметная статья расходов. Посещение родительского собрания, оно становится как бы платным для тебя, это посещение. Ты уже думаешь, может, пропускать его, как бы, нет? То же самое с автомобилем. Есть общая, как бы, сумма владения, которая общая, вы уже с ней согласились, все, вот она такая. И в этой общей сумме владения есть заметные и незаметные статьи расходов. На мой взгляд, одна из самых заметных, это если бы вы страховали автомобили по КАСКО всегда, да, и тогда вот страховка КАСКО, она была бы, пожалуй, одной из самых очевидных расходных статей, таких, когда ты сразу вываливаешь много денег. А вот с транспортным налогом, как оно у вас там? Вот сейчас, вот в нашем, не в нашем мире и не в нашей стране, а именно в регионе, насколько это ощутимо для вас? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Александр. Александр. Знаете, ну, года 3 назад еще было ощутимо, потому что в конце года начинают все налоги приходить, да, за дом, за квартиру, за, вот, за все, да. И 3 года назад мы сделали такую штуку, да. Помните, там в одной есть шкатулочки стоят, ну, у ребенка посмотрели, в общем. И мы вот каждый месяц там, я 200 рублей зарплаты закину, и на шкатулочке. На машину жены налог. Ну, вот такие там, на там 3 колора платить, да, там все там и приемники какие есть по всем этажам. Ну, то есть вот, и вы знаете, в конце года, реально, прямо вот в конце года, в декабре открываем копилку, и мы смотрим на транспорт, ну, там, у жены 10-ка, по-моему, получается, там, у меня что-то 15-ка. Ну, то есть, все хватает, мы реально за год вот так вот, и как-то без напрягов. А до этого, пока мы вот такой вот ерундой не занимались, да, то как-то тяжело было в декабре месяце сразу все погасить. Прям чувствуется, по карману садило. Там одна зарплата практически вылетала, там, одного из членов семьи, то есть, на самом деле. Когда вообще все полностью. А вот всем советую, вот не поленитесь, там 5 шкатулочек себе поставьте и каждую зарплату по 200 рублей, там 300 рублей. Вообще не будете видеть, но в конце года, бах, как приятно. Вот 3 года пользуюсь.
А сколько нынче стоит лошадиная сила в Москве?
Ну, вот, без понятия, мне сколько приходит, столько плачу.
А сколько вам приходит на ваш автомобиль, еще раз напомню?
Ну, что только... Ну, я знаю, что квитанцию видел то ли у жены, то ли у меня что-то 7800, что ли, у меня побольше.
А
ну,
сил?
Что-то такое.
А сил сколько?
У жены 164 или 167, что-то такое. Ну, 165 возьмите в среднюю, да, там, то ли 164, то ли 167. И 7800, по-моему, ей приходится. Я ем
квитанцию. Ну, я думаю, можно 8 разделить на... Что, по 50?
Ой, извините, в мост.
Все, переезжаю. Понял, давайте переезжайте, не смею вас отвлекать. Хорошо, давайте. Давайте возьмем вот эти самые 8 тысяч, правильно? Ой, да не 80, 8 тысяч. Не будем этим морочиться. Да, на 160 лошадиных сил 50 получается. Что ж, 50 рублей за лошадиную силу? Это, да, от 150 до 200 сил 50 рублей за лошадь. Ну, вот примерно так и вышло, да, 50 рублей. Это я к чему спрашиваю? Это я к тому вас спрашиваю, что есть еще один вопрос. Да, здравствуйте, доброе утро. Слушаю вас, здравствуйте.
Роман, Александр.
Да, Александр.
Сарента,
да,
Прайм, 249 доброе. Лошадей.
249 лошадей.
18600 пришел налог. Угу. Я инвалид второй группы, ну вот знаете, онкология легкая. Поехал в налоговую, ну и написал заявление, а мне прислали ответ. Машина у вас, если была бы от, до 200 лошадей, 200 и меньше, угу, вы бы не платили налог. А так, извините, платите по полной программе.
И сколько по полной вы платите?
18600, вот, пришел за
2018
год.
Давайте, сейчас
поэтому... мы все...
18600, а лошадей, вы говорите, еще раз сколько?
249,
Kia Sorento Prime. 249, да, все.
Известная машина.
18... Ну, давайте я округлю, может, 19 тысяч. Что, вот это 600 нам мелочиться.
Да,
и 250 сил.
Решил, как выходить из этого положения. Ну, вчера вот поехал на Новую Ригу, оценил машину. Там всякие варианты Major Expert, типа Trade-in Combo. Вот, так что, в принципе, наверное, буду что-то искать. Вот для меня машина, например, идеальной была бы это Шкода Суперб в кузове Универсал Скаут с дизельным двигателем 190 лошадиных сил.
190 лошадиных.
Вот, вот где бы такую машинку найти, только не за 3 миллиона, как ожидается. Вот. Так что вот, скорее всего, придется в месяц откладывать где-то по 1500 рублей, класть
в копилочку,
чтобы в конце года решить этот вопрос и остаться с моей любимой машиной.
Понял, в шкатулочку. То есть я, если делить грубо, 19 да на 250, 76 рублей уже получается. Просто чтобы порядок мы понимали, да? Если до 200 сил, то 50 рублей. Если до 250... то уже 70, ну, там 70 с какими-то копейками. Я к чему вам говорю? Тут ведь еще вопрос. Скажите, а вы же можете автомобиль ставить на учет где угодно, правильно же? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Геннадий.
Геннадий, напомните мне, пожалуйста, я-то последний раз ставил тогда, когда закон вообще был другим. Сейчас же где угодно можно регистрировать автомобиль, ставить на учет.
О, я про это хотел поговорить, Роман.
Да.
Прям как воду глядеть.
Давайте.
У нас на работе много работает ребят, ну, скажем так, не из Москвы.
Не из Москвы, да.
Да, и там Смоленск, это. Вот они платят налог в 2 раза меньше. Значит, смотрите, получается, у меня Ларгус 25 рублей, по-моему, за силу, там 104 силы.
Угу.
Вот. Значит, и вторая машина у меня Volvo, 170 лошадиных сил. Значит, я плачу 45 рублей за силу.
Угу.
Ну, где-то в районе там 11 с чем-то пришел налог за 2 машины. А со Смоленск, ну, вот точно, Смоленск, он платит в 2 раза меньше, чем я, у него Шкода Октавия, ну там 115, я не помню там у него сколько сил, вот, и получается, что он платит там 1,5 или что-то такое, в районе 2000 за Шкоду.
Я понял.
Что-то такое. И самое интересное, что ездят-то они, вот живут в Москве, да, вот, то есть у него прописку уже там. И самое интересное, и многие вот, которые там, еще у нас двое ездят, да, вот, то есть один из, Вятские Поляны.
Понятно, то есть пользуются, парни пользуются возможностью, это понятно. Я к чему? Я к тому, что специалисты для нас все посчитали, подбили, умножили, разделили, и вот вам, пожалуйста, Россиюшка, матушка представляется нам вот такой территории, где совсем не все, конечно, равны, но кто-то в смысле транспортного налога равнее. Расчеты проводились на основе 6-5-летних автомобилей. Ну, неважно, по мощности. 87, 107, 144. Итак, идем. В итоге оказалось, что в Оренбургской области автомобили с двигателями мощностью менее 101 лошадиной силы вообще не облагаются транспортным налогом. Нет там налога. Не нужны деньги Оренбургской области автомобилистов. В принципе, не нужны. Самая низкая ставка по стране в целом зафиксирована в Калининградской и Свердловской областях. 2 рубля 50 копеек за одну лошадиную силу. Я напомню, да, что мы посчитали до 250 у нас, а 200 до 250 там 70 с чем-то рублей за лошадиную силу. Калининградская область, Свердловская, 2 рубля 50 копеек. самые высокие сборы за двигатели, за автомобили до 101 лошадиной силы в Вологодской и Курской областях и в Башкортостане, и Мариэл. 25 рублей за маломощные автомобильчики. Идем дальше. Двигатель 100-150 лошадиных сил. Я думаю, это самый распространенный диапазон мощностей. 100-150 лошадиных сил. Выгоднее всего содержать в Крыму, в Севастополе, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе. Местные жители платят по 7 рублей за одну лошадиную силу. Мы по 50, а не по 7. Умножайте свое, вот то, что вы выплачиваете. Я почему вначале спросил, насколько ощутимая для вас эта статья расходов? Потому что, может быть, мотнуться как-то в Севастополь или в Ханты-Мансийский автономный округ. Высокий, самый высокий налог по автомобилям 100-150 лошадиных сил. 10 регионов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, а также Республика Башкортостан, Карелия, Мариэл и Татарстан. Сколько? Бог его знает сколько. Вот хорошо написана новость. Самые высокие вот в этих областях, сколько, непонятно. Самые низкие ставки на автомобили 150-200 лошадиных сил действуют в Республике Ингушетия. 10 рублей. До 200 лошадиных сил. 10 рублей. Саха, 17. Магаданская область, 15 рублей. Самая дорогостоящая категория, более 200 лошадиных сил. Меньше всего Ненецкий автономный округ. Тогда как самый высокий налог действует на Камчатке. А сколько, опять же, Ненецк? Да что же за новость-то такая? Это прямо вот как в этом. Не люблю, когда люди не договаривают фразу до конца. Ведь это же все равно, что честное слово.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 21 октября, на календаре, и мгла накрыла ненавидимый прокуратор. Что-то какая-то прям вот, действительно, вы видите, что это происходит? Это дым там, что вы? Вы начали листву жечь, пользуясь тем, что оттепель, или что это? У нас уличное освещение уже выключено, а мгла такая, что прям вот, не знаю, это либо туман, либо дым. Если дым, то как вы это устроили? Потому что я не вижу, вот комплекс строений Москва-Сити как-то так еле угадывается, и это довольно странно. Как у вас там вообще с движением, с обстановочкой, с плотностью? 409-190, 409-190. Вот ровно столько сейчас автомобилей на московских улицах и магистралях, утверждает СОДД. В начале прошлого часа, то есть ровно час назад, их было 182 тысячи, а сейчас 409. Где в основном сосредоточены все автомобили? Я думаю, мы можем с вами сейчас поделиться впечатлениями, обменяться мнениями о том, как вы въезжаете. А может быть, выезжаете, вы так хитро устроили свою жизнь, что выезжаете в это время. Деревенский парень на бетонке, и она спокойная, все очень хорошо. Андрей думает, что это туман. Но с чего бы туману быть, если туман, значит, должно было быть холодно ночью, а сейчас, наоборот, должно тепло быть. А мне кажется, температура ровненькая. И вот в 5 утра было уже 11 или 12, но как-то так, не знаю. А если туман, ну, значит, у меня к вам одна огромная, большая просьба. Если и задумаете сейчас использовать противотуманочки задние, не забывайте их отключать. Ребят, ну, будьте чуть уважительнее к окружающим. Просто не забывайте их отключать. Давайте, 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира. Здесь мы прямо сейчас способны, имеем право, а значит, можем поделиться впечатлениями о том, как въезжаете, выезжаете. 495-й код, 7373948, это телефон, чтобы дозвониться. Можно еще Дописаться, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. И все это в одно слово. Говорит МСК-бот. Заходите сюда. Как-то вы умудряетесь, несмотря на то, что нечасто мы возвращаемся к этому ресурсу, но тем не менее вы умудряетесь его помнить. И это хорошо. Что я имею в виду? Я имею в виду наш СМС-портал. 925-й код, 8-925, и дальше 88-88-94-8. 88-88-94-8 для того, чтобы рассказать в СМС-формате, как въезжаете, выезжаете. А чтобы оно как-то легче, стереоскопическим зрением, чтобы вы наблюдали за окружающей действительностью, то есть в оба глаза, я вам немножечко дам сейчас... Дам вот этого... Инфернального. Что это? Что-то я включил. Ну, что-то такое правильное. Да, смотрите, как выглядит Москва, если бы мы сейчас рискнули посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Новая Рига уже от Красногорского круга, она красная, и скорость там, в этой красной зоне, километров 10. ДТП случилось на пересечении Волгоградки-Люблинки, ну, точнее, уже вот там, вот на этой объездной дорожке. Еще одно проклятое место. Там как-то каждое утро всегда ДТП. Поэтому вы стоите по Волгоградочке уже плотно. У Енисейской не заканчивается пробка на Ярославке. Она продолжается уже дальше, в сторону Ростокина, вот сюда, к ВДНХ. Причина пока что неизвестна, но она есть. Еще после канала имени Москвы на Ленинградочке дорожные работы держат вас при движении из области. Оттуда со стороны Шереметьево и нового, и старого тоже. Да. И какой-то прямо совсем плотный замес на юге МКАД. Там въезды через Видное полностью заблокированы, потому что несколько аварий и прям вот, ну, мрачно совсем. Ближние прудищи невъездные совсем. И вот здесь вот со стороны Варшавка, Симферопольская. В общем, здесь тоже очень плохо. В этом направлении ДМКАД сам стоит между Каширкой и Варшавкой. Внутренне уже сильно, потому что там после Варшавочки ДТП. Рига втискивается в тоннель. Чем правее, тем быстрее. Но вас не начали остальные оставшиеся заниженные по уровню асфальта два ряда в тоннеле еще делать? Нет? Дали вам передышечку какую-то небольшую? Ну, вот сейчас подышите еще пару дней, и потом начнем ремонтировать. Метод борьбы с задними туманками – объехать и включить свои задние туманки. Работает. Ты как же объедешь, если в пробке? Ну, только оббежать, может быть, иметь какие-то такие переносные с собой противотуманочки, оббежать и стоять, размахивать ими перед лобовым стеклом этого мерзавца, который решил таким образом выжечь ваши глазные яблоки. Из Щелково через Королёва Мытища до водного стадиона. Пока что все хорошо, это Сергей С. Давайте посмотрим, кто здесь уже с нами. Витя Цой только что присоединился, Кот Волкмен, еще Денис Дедов, Сергей С. и Дмитрий 48-й. И я листаю дальше, извините. И Владимир Трутнев, доброе утро вам тоже. Роман, приветствую. Евгений Подольский, Иван, Евгений Беспалов. Денис, Алексей, Портер. И хотел бы вас правильно... Мовчун. А, вот, Мовчун. Все, спасибо, что в скобочках указали, как вас зовут. Мовчун, Рузанков, Лев, Алекс, Алексей, Морозов, еще Алекс Н, Танти, Вовка и Гагога. Все здесь лучшие люди планеты. Вы видите, как в нашем телеграм-бот-мессенджере, что характерно.
Моторы.
Несколько приятных новостей из нашего любимого, из разряда наших любимых новостей. Это когда что-то не ладится у одной из компаний, и тут же мы узнаем, ну, какое-то закулисье. Каждый раз, когда компания вынуждена объявлять об отзывной компании, автомобильный производитель объявляет об отзывной кампании. Мы как будто бы немножечко попадаем за кулисы, когда вот перед премьерой кто-то что-то не успевает, что-то там ломается, на соплях и скотче что-то склеено, там вот если про театр говорить. Если говорить об автомобилях, ну так бывает тоже, спешишь, делаешь, делаешь, вроде бы и модель не новая, но казалось бы, Ларгус уже пятикратный лучший автомобиль года в России в категории средних, этих легких коммерческих фургонов, универсалов и все на свете. Пятикратный. Ну, казалось бы, чемпион, но уже не должно быть блох у него, правильно? Но нет. Смотрите, о чем сейчас будут просить вас дилеры. Точнее, о чем АвтоВАЗ будет просить дилеров. АвтоВАЗ, компания, рассылает дилерам письма с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях «Лада Ларгус», которые были выпущены в период со 2 июля по 26 сентября нынешнего 2019 года. Речь идет о партии из 689 автомобилей. Портал «Лада Онлайн» уточняет. Это сейчас не шутка была. Еще раз. Компания «АвтоВАЗ» рассылает дилерам письма с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях «Лада Ларгус». Вот вы думаете, что-то звук какой-то необъемный в «Ларгусе». Вроде бы же купил автомобиль нормальный, с акустикой достаточной. Назад баланс делаете и как-то не слышите ничего. Думаете, вот особенность какая, либо слуха, либо салон просто у автомобиля гигантский, и это тоже правда. Ну, просто гигантский. Это огромный семиместный фургон, где можно, в общем-то, эхо запустить. Крикнешь, она: «Жена!» А тебе говорят: «На, на!» Что-то в ответ такое. Он просто гигантский. Так думали вы. А оказывается, нет, вам просто не впилили туда динамики, хотя они должны быть. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. А насчет наличия двигателя они не просили посмотреть? Может быть, забыли тоже?
Пока что нет. Я думаю, ну, как бы нет предела совершенства, ясное дело. Как бы, ну, шутки шутками, но тем не менее, вот, надо оценку какую-то дать этой информации.
Оценка такая, что не ставить не могли, потому что вставляют на конвейере. Соответственно, для этого есть определенные люди, которые ставили. Я работал на автозаводе и понимаю, что это такое.
А на каком автозаводе вы работали?
Я работал на АЗЛК давно. Угу. Вот. То есть для каждой операции есть определенные люди, которые собирают автомобиль. Соответственно, я так понимаю, не было динамиков. И они решили просто без динамиков. Ну, не было комплектации, не привезли.
Но не останавливать же конвейер. Я был на конвейере АвтоВАЗа, конечно. Он идет постоянно, его нельзя остановить. Он просто вот. Двигается
и двигается. Просто не вставили, и все, динамики. Могли бы и это самое...
Тряпками, тряпок натолкать туда черных, чтобы, ну, там пустоты не было, там тряпки какие-то туда можно было.
Ну, наверное. Ну, так, не было комплектации, сделали без динамиков. В принципе, на езду не зависит, конечно.
Да нет, конечно, и дверные ручки не зависят абсолютно точно. Да. Еще куча всего, дефлекторы воздуходувов не зависят, обшивка сидений. Там масса всего в автомобиле есть такого, что никак не влияет на характеристики ходовые автомобиля. Это абсолютно точно. Вообще, почти все в интерьере как раз состоит из вещей, которые никак не влияют на ходовые характеристики. Но давайте же от шуток перейдем к серьезной информации. А что случилось? Дело в том, что в зависимости от комплектации на «Лада Ларгус» ставится разное количество динамиков. Их может быть либо 18, либо 27. Нет, ну я не знаю. Представитель автопроизводителя подтвердил, что в определенный день на заводе был... цитата. «В определенный день на заводе был потенциально возможен сбой в соответствии комплектации автомобиля на линии, в результате чего некоторые автомобили, вероятно, оказались недоукомплектованы. Нам важно убедиться, что все было хорошо», — подчеркнул он. Кто он? Конвейер? Нет, представитель предприятия. «Вероятность минимальна, но мы предпочитаем перестраховаться». Да что дальше? Вот, к примеру, вы дотошные и решили проверить наличие, оказалось, их нет, а должны быть. В случае, если «Ларгус» выпущен в этот период, окажется на территории автосалона, дилер проверит наличие. То есть они предполагают, что они еще со 2 июля не проданы, эти «Ларгусы». Они все еще стоят у дилера зачем-то. Нет, «Ларгусы» на самом деле как пирожки горячие разбираются. И я думаю, что «Ларгус», он как «Бентли». То есть у каждого «Бентли», автомобиля, стоящего в крю на фабрике «Бентли», есть владелец. как только он еще лист стали, а у него уже есть владелец. Так, вероятнее всего, и у каждого Ларгуса есть владелец еще только, как только он там на конвейере стоит. Да, если окажется на территории автосалона, дилер проверит наличие динамиков в задних дверях, и если их там не окажется, набьет туда тряпок сам, самостоятельно. Нет, проведет установку бесплатно для владельца. Вот что. Сейчас дилеры, конечно, за голову держатся. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Здравствуйте. Игорь ваш постоянный слушатель.
Да, Игорь, очень приятно.
Москва. Я вот таким криком души, очень обидно, что в субботу и воскресенье не было мотора с утреца, хотя ехал на работу.
Наверстаем давайте сейчас, чего еще недалеко.
На проспекте ушли. Маршала Жукова еду утром. Кофеек попиваю, благо вижу, что люк, половина крышки отколота. Я не знаю, было там ДТП, и он половина открыта, половина закрыта. И не первый раз уже замечаю. Вот. Поэтому, может, услышит кто-нибудь. Обратите внимание на эти люки, часто они там ломаются.
Кстати говоря, слушайте, вот вы сейчас сказали, и давайте я дополню. Это ладно, маршала Жукова. Я на Тверской вчера был, не поверите, угораздило. Вечером вчера на Тверской. И первый светофор снизу, первый светофор, знаете, где слева телеграф у вас центральный, вот этот вот, дом 6, Тверская, с правой стороны, а слева телеграф,
да, ну, конечно,
и светофор,
конечно.
Где разворот, последний разворот перед площадью, перед Манежной, да, вверх, чтобы поехать. Я еду вверх от Кремля, вверх, стою на светофоре, начинаю движение, и вот там в левой полосе люк. Каким-то макаром я так на него наехал, что он у меня под колесом сыграл, и такой прям... Чувствую, что автомобиль дернулся туда-вниз, и характерный звук люка, шумоизоляция потрясающая, вот G80, очень хорошая, но я услышал этот звонкий «блин» крышки. Нормально? Тверская. Крышечка люка играет, если наехать на нее как-то так хитро, она там вот того-сего, перевернуться может, там в днище куда-нибудь впилиться.
Ну, а там отломалась половинка. Ну, не половина, если быть точным, приблизительно где-то, ну, больше одной трети. Примерно вот так. И я понимаю, что невнимательный водитель, который в телефоне будет ехать залипать,
да.
Если он поймает этот люк, он такого кувырка даст, что мама не горюй.
32-10 на всякий случай. Даже такие вещи нужно сообщать все равно по этому телефону. Любая неприятность, которую вы встречаете на дороге, имеющая отношение непосредственно к дороге, это там вот, ну, какие-то нелепости, еще что-то, светофор. 32-10, даже если тетечка скажет, это не наше, там еще что-то, вы намекните, что вы же сейчас под запись не общаетесь, и вы просто оставляете информацию, которая потенциально может угрожать безопасности людей. Если что вдруг случится, ну так вы оставили информацию, они зафиксировали и не отреагировали. Ну, это, пусть это будет их проблемой. Вот, и теперь я начал чуть больше вас понимать. Любители объезжать люки. Порой едешь вот так за автомобилем и смотришь на его слалом. И думаешь, да что же у тебя там из лего, что ли, подвеска сделана? Чего ты, не случится ничего с твоим автомобилем, если ты вдруг не будешь вот так вот вправо-лево петлять, объезжая все люки. А оказывается, что даже в центре Москвы, если что, то можно так наехать на люк, что он сыграет у тебя. И бог знает, чем это закончится. Вот, будьте просто бдительней. Еще раз хочу напомнить высказывание одного человека, погруженного в вопросы безопасности. В большом городе буквально все хочет тебя убить. Нужно жить так, как если бы все вокруг хотело тебя убить. И даже канализационные крышки вот эти. Но вернемся снова к новостям интересным об интересных автомобилях. Вы можете сказать, ну понятно, с динамиками накосячили, но это АвтоВАЗ, это Лада, Ларгус, чего от них еще ожидать? Вот вам еще одна новость. Mercedes-Benz отзывает E-класс из-за отрывающегося спойлера. Ну так, на секундочку. Отзывная кампания распространится почти на 5000 автомобилей. 4765 универсалов Mercedes-Benz E-класса отправятся в сервис из-за спойлера, который может оторваться от двери багажного отсека на высокой скорости. Какая должна быть скорость? Насколько она должна быть высокой? Я пробегу сейчас глазами. Нет, я не вижу. Национальное управление по безопасности дорожного движения США подтвердило дефект. Некоторые универсалы E450, ясное дело, там скорость 19-го года выпуска, E400 17-го, 18-го годов, и АМГ Е63 18-19 годов. Проблема заключается в некорректной установке спойлера в ходе сборки автомобиля, что с высокой долей вероятности может привести к тому, что на высокой скорости он оторвется от двери багажника. Скажите, а остались ли у нас еще в премиуме качественные автомобили, которым вы по-настоящему доверяете? Ну, потому что, когда речь идет о Ларгусе, то мы как бы думаем, ну, что с него взять, это же Ларгус. Так что, ну, нормально, ну, там сбой какой-то, недоукомплектовали динамики, нормально. Колеса-то не отваливаются? Нет, не отваливаются, нормально. У Мерседеса отваливается спойлер. И тут вопрос. А какие из премиальных брендов, на ваш взгляд, сегодня все-таки сохраняют некий статус такой вот премиальный не только по налету вот этого облака, который мы называем пафос, иногда людей окружает облако пафоса, иногда бренды окружают облако, за которым порой, может быть, ничего и не стоит. А какие бренды все-таки еще им можно доверять? Но сейчас не рассказывайте об этом. Нет. И не звоните по этому поводу, и не пишите. Вот почему.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Вот почему. Потому что у нас «Что за тачка?» сегодня понедельник. Во-первых. Во-вторых, для меня на этой неделе это пятница, потому что понедельник, он же и пятница, потому что впереди событие большое. Но об этом чуть позже. Давайте пока что за тачку. 7 часов 24 минуты. Таким образом, у нас 6 минут на все про все, на то, чтобы понять, что за автомобиль, и мне рассказать небольшую историю, почему именно этот автомобиль сегодня стал что за тачкой. А вам, к тому же, еще и чтобы сгонять в инстаграмчик, и посмотреть фотоподсказочку. Кто-то говорит, что в инсте не очень, не всегда получается. Ну так я тогда сейчас и в телеграм тоже брошу, ладно? Как многие здесь заказывают, что надо и в инстаграм, и в телеграм. Все называется одинаково. Автоводитель через УТ. Ауто, латиницей в одно слово. Ауто-водитель. Заходите либо в телеграм, либо в инстаграм, и там сейчас фотоподсказка. Все. Теперь я готов слушать ваши каверзные наводящие вопросы. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Владимир.
Владимир, я хочу сказать, что, Владимир, мы продолжаем разыгрывать комплект все еще пока не приехавших из-за чрезвычайно высокой занятости Романа Русинова маек, его фирменных, с его автографом. И к тому же у него сегодня день рождения. Ромыч,
я поздравляю.
С днем рождения. Поздравляю. Так и держать, я знаю, что майки надписаны уже, осталось им только к нам приехать. Но я продолжаю честно их разыгрывать. Так что на кону сегодня фирменная майка от команды российских чемпионов в автоспорте G-Drive Racing и от Романа Русинова персонально. Давайте ваши вопросы сходу.
У меня три, да, вопроса сегодня?
Давайте три, да, поскольку фотоподсказка есть сегодня. Вы ее, наверное, не успели посмотреть еще.
Я, да, не успел, конечно, ничего. Ну, давайте объем двигателя.
Ну, объем двигателя меньше двух, но больше одного литра. Все, я так дам среднее, потому что, ну, там, бог его знает. Нет, буду давать усредненное, чтобы чуть посложнее было. Остальные так, параметры тогда, поточнее буду давать.
Тогда клиренс.
Клиренс автомобиля есть у него, и он... Почти 140 миллиметров, ну, менее 150, почти 140, но и менее 140 даже, да, вот такой вот он.
Так, и тип трансмиссии и количество этих самых?
В базе, а я напомню, это одно из условий нашей «Что за тачки», в базе мы всегда рассматриваем, в смысле, автомобиль «Что за тачки» всегда базовые версии, поэтому в базе, ну, давайте я все скажу про нее, механика шестиступенчатая. Все. Шестиступенчатая механика в базе. Ну, ваш ответ. Попробуйте.
Так, ну, будем считать 1.5 литра, 140 шестиступенчатая.
Как-то вы так 1.5 литра посчитали? А почему не 1.6? А почему не 1.8?
Между 1.2 ровно 1.5.
А 1.8? Ну ладно, нет, я не спорю. 1.4 знаменитые. Ох, сколько на 1.4 всего построено. Давайте, все равно ваш вариант ответа. Итак, это...
Это...
Нет, так нельзя тянуть. Сейчас я за вас скажу тогда.
Пусть будет «Шкода Октавия».
«Шкода Октавия». Прекрасный выбор, отличный. И было бы хорошо, если бы это... Но не сегодня. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да.
Доброе утро, это Юрий.
Юрий, да, если можно, давайте чуть подинамичнее.
Я выключил, конечно. «Шкода Октавия» я в ней сижу.
Но это не она, мы уже знаем, потому что...
Это Skoda... не она, да. Я думаю, что это новая Mazda...
А вопросы задайте все равно, ну вот даже, ну представьте, вы не угадали, а следующий за вами уже будет иметь на два параметра больше автомобиль. Ну, а вы откроете параметры все равно. Не будьте эгоистом.
Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, нижний ценник по рынку с минимальной комплектацией.
А я не могу. Вот смотрите, тип кузова, стоимость и страна-изготовитель – это вопросы табуированы. То есть я, ну, я не отвечаю на них, не могу ответить.
Так, хорошо. Какие колеса у нее в базе, размер?
Круглые, 16-е. Так, еще.
16-е, так. Ну, мне все-таки кажется, что это Mazda 3.
Вам кажется, что это Mazda 3. Ладно, я не буду ходить вокруг да около. Наши мальчики клаустрофобы. А вы по фотографии, я правильно понимаю вас, по картинке именно?
Да, нет? Да, да, я просто знаю эту машину.
Откуда?
Я недавно ее смотрел в
расскажите,
салоне.
Откуда?
В салоне вы? Смотрел недавно.
И что вы о ней думаете в таком случае, раз вы ее смотрели?
Ну, я к ней приценивался, но вот по дизайну мне она нравится. Поэтому я и отметил.
Я понял. Хорошо, я вас поздравляю. Ладно, не буду мучить, тем более, что у нас полторы минуты осталось. Честно говоря, а на что еще я рассчитывал, если мы это делаем периодически, и подкованность свою вы куете здесь в прямом эфире постоянно? К этому надо просто привыкнуть, что вы становитесь какими-то уже крепкими профессионалами в вопросе, что за тачки. Тем более тогда, когда есть фотоподсказка. Может, не делать фотоподсказки тогда? 135, если совсем точно говорить о миллиметрах, это клиренс автомобиля. В базе 120 сил, действительно, 1,5 литра, шестиступенчатая механика. И расход в смешанном цикле 6,1 литра 95-го бензина. Есть еще мотор 2 литра, 150 сил. И, честно говоря, если говорить о моей трешке, ну вот если бы нужно было сказать, вот есть некая какая-то такая моя Mazda 3. Ну, моя Mazda 3, она точно совершенно не с 1,5-литровым мотором, нет. Она с 2-литровым, 150-сильным. Это как раз та самая Mazda, которая едет. Багажника немного, 360 литров, но если спинки откинуть дивана, то будет 1026. Бак 51 литр, снаряженная 1320. Есть еще, если 2 литра, там автомат есть, 6 диапазоны, никаких вариаторов роботов. И стартовая цена 1 490 000, сейчас финишная 1 753 000. Почему сегодня этот, в данном случае, хэтчбэк стал «Что за тачкой»? Об этом после новостей. А сегодняшней нашей «Что за тачкой» была красивая и необычная Mazda 3.
Что за тачка? Моторы.
7.35, и я приветствую всех, кто уже умудрился присоединиться. Да, 7.35, и вы уже здесь, и это большое дело для всех, для нас, безусловно. 567 тысяч, ну еще бы не присоединиться, 567 тысяч 464 автомобиля. Полтора часа назад их было 182 тысячи, вот, пожалуйста, динамика. Каршеринга по-прежнему больше, чем такси, 24 500 и 22 134 такси, 2 ДТП с пострадавшими. Да, по перекрытиям меньше не становится, честно говоря. Что-то как-то вот стало уменьшаться это количество, и все. Иссякла динамика. 374 согласованных, 92 несогласованных. Скорость движения в центр упала до 29 км в час с 52 полтора часа назад. Третье транспортное на севере 7 баллов, внешнее 4, внутреннее. Общая загруженность по Москве ЦОДД дает не то 2, не то 3 балла. Сейчас я посмотрю на Яндекс, сколько Яндекс дает. Секундочку, 3, значит, 2 ЦОДД и 3 балла дает Яндекс. Если видите что-то экстраординарное, необычное, рассказывайте об этом. Волоколамка отстойная, Новая Рига ужасная, потому что еще ДТП, помимо такого необычного въезда в тоннель, ведь там же нужно как-то, ну, войти в 3 допустимых ряда, а до этого их больше, ну и в результате, конечно, тяжело довольно. Да, Виктор Экскаватор, я вас также приветствую. А я в 102, пишет Мовчун, а я в 102 сообщил об отсутствии половины крышки люк-ливневки. Заявку приняли, а позже специальные службы перезвонили. Ну и нужно полагать, в результате и устранили. Ну не просто же их работа в том, чтобы перезванивать. Нет, должны устранить. Так, вернемся на секундочку к трешечке. Даже не к самой трешечке, к Мазде. Про трешечку у нас еще будет возможность поговорить, а у вас ее посмотреть. Вернемся к самой компании Мазда. Почему мы это сделаем сейчас? Ну, мы решили серьезно зайти здесь, видите как, вот, ну, вот так вот. Почему? Потому что в ближайшие дни у компании Mazda будет много ярких моментов. Самый яркий из них увидит группа отважных российских журналистов, которые отважатся пересечь континенты, океаны, и отправиться в страну, которая искренне полагает, что юмор типа... У вас на Курильских, наших Курильских прохладнее, поэтому давайте часть Олимпиады японской у вас проведем, что такой юмор будет понят. Вот они так думают. Вот в эту страну, представляете, вот с таким потрясающим уровнем юмора геополитического, этой группе журналистов и предстоит лететь. Уже сегодня вечером, между прочим, в 19:00 из Шереметьево. Зачем? Затем, чтобы в рамках токийского автосалона присутствовать на мировой премьере, которая случится 23 октября, где пройдет дебют первого серийного электромобиля Mazda. EV-дебют 23 октября, Токио. Смотрю я тизер, такую небольшую картиночку этого всего. И уже даже половина силуэта от плечевой линии вверх, половина силуэта видна. Это либо что-то такое большое, повышенной проходимости легковое, но, скорее всего, это напоминает кроссовер. Автомобиль, ясное дело, будет показан 23 числа, и сейчас мы можем только догадываться, как это будет выглядеть. Зато стало известно, что автомобиль получит купеобразный кузов. Это видно по силуэту. И какую-то уникальную систему открывания дверей. В чем именно уникальность этой системы, пока еще никто не знает. Зато вот этот самый тизер уже появился. Вы можете посмотреть, как будет выглядеть первый серийный электрический автомобиль Mazda. Просто можете забить EV, то есть EV, V как галочка, EV дебют, и посмотрите на этот силуэт новейшего электрокара от гордой компании Mazda. По неофициальной информации, мотор 142 силы будет выдавать, электрические 264 ньютон-метра момента, емкость батареи 35,5 кВт-часов. В основе собственная разработка Mazda, платформа лежит, сам электромобиль будет продаваться не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе. И вот тот вопрос, входим ли мы в понимание Европы или нет, но что-то мне подсказывает, что я не хочу думать об этом. Нет, не буду. Мы будем тешить себя какими-то фантазиями на тему того, что мы не только этот электромобиль, но еще и другие уже существующие модели Mazda рано или поздно получим на нашем рынке. Такие как, загибайте пальцы, CX-3, хотелось бы, а за ним и CX-4, тоже хотелось бы, купеобразные. MX-5, конечно же, ну, рано или поздно хотелось бы, чтобы у нас, у любителей отвязной, энергичной, бодрой и азартной езды в таких вот появился родстер. Хороший, юркий, с правильной развесовочкой, отменными характеристиками MX-5. В общем, мы с Маздой сегодня летим в Токио. Вот я все это к чему. И к тому, что у вас моторы... Бедная Фомина в 6 утра будет теперь идти. Может, она забыла об этом. Но мы ее сейчас обрадуем. Моторы у вас в следующие дни будут с Фоминой. Но тут такая история, что я попробую, вы знаете, поскольку мы летим на восток, а не на запад. На запад лететь плохо, потому что ты как бы в прошлое возвращаешься. Ты в прошлое улетаешь. И у тебя там всегда несовпадение часов какое-то. Всегда неудобно. На восток лететь удобно. Ты летишь в будущее. И оттуда из будущего как бы взираешь на прошлое, на то, что здесь происходит. Так что я оттуда из будущего стану названивать сюда Фоминой в эфир, если вы не против, и знакомить вас с особенностями токийского автосалона. Да. И никто здесь не сошел с ума, нет. В понедельничек, я думаю, что мы можем побаловать себя не только унц-унц-унц, но еще и классикой классики. То есть просто классика, а есть классика классики. И пока дядечка надрывается, можно его сделать потише, но кода будет потрясающая, обещаю вам. Будет ли новая Mazda 6 представлена? Сергей, вы знаете, все говорит о том, что уже надо бы представить Mazda 6 компании Mazda. Все говорит о том, что уже мы как бы готовы к этому. Все говорит о том, что мы даже знаем, как концептуально будет выглядеть этот автомобиль. Мы это узнали когда? Когда та самая наша «Что за тачка» сегодняшняя была официально представлена, Mazda 3. Потому что именно трешка показывает, какими будут следующие модели Mazda, и в том числе шестерка. Вот, возьмите трешечку, ее решение дизайнерские, и салон, и поместите в тело шестерки. Вот и получите примерное представление, какой должна быть шестерка. Но будет ли она там представлена? Вы знаете, пока речь идет об одной мировой премьере, и это мировая премьера как раз электрокара. Но это не все новости от Mazda. Компания Mazda намерена расширить линейку дизельных двигателей в следующем уже 2020 году и показать всему миру, насколько экологически дружественными и эффективными могут быть дизельные моторы. Это европейские представители марки заявляют. Разработки этого двигателя руководитель отдела исследований европейского филиала Кристиан Шульце сообщает. Я читаю на моторе. Кстати говоря, motor.ru, вот где я беру эти новости. Ребята молодцы. А почему? А потому что, когда они берут из моторов информацию для своих моторов, они честно пишут, что это в эфире «Радио говорит Москва» прозвучало. Поэтому я тоже сделаю все по-честному и скажу, что вот это все, и про «Мазду» я читаю на портале «Мотор». Так, что у нас тут? Новый дизель будет использовать технологию с воспламенением, отжатия. Ребят, давайте коротенечко. Мы сейчас пойдем с вами и можем даже и поругать, похвалить автомобили. А сейчас... Пожалуйста, ответьте мне на предельно простой вопрос. Вариантов всего лишь два будет. Просто потому что... А я предупреждал, что это будет красиво. Как раз под голосованницей. Ваш следующий автомобиль будет с бензиновым двигателем 134-21-35. Я хочу понять, насколько компания Mazda старается персонально для вас. Ваш следующий автомобиль будет с бензиновым двигателем 134-21-35. С дизельным 134-21-36. С дизельным 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. Дальше будет еще масштабнее. Да, если, смотрите, условия. Если вы бы купили дизель, но он в России не представлен. Если бы вы купили дизель, но вы его не купите, потому что он не представлен в России. Пожалуйста, голосуйте все равно за дизель. Ладно, все равно за дизель голосуйте, потому что это как бы считается, что я здесь хочу проголосовать по желанию по-вашему, по посылу, а не по тому, фактически представлен или нет. Ваш следующий автомобиль будет с бензиновым двигателем 134-21-35. Нет, двигатель у него будет дизельный 134-21-36. 8495 это префикс телефона, и для голосования нужно просто набрать один из представленных номеров.
Моторы. Автопром.
Ну, а дальше уже в рамках нашей небольшой рубрички «Автопром» мы продолжим с вами говорить о новостях автомобильной промышленности. Если у вас есть что заказать для осмотра в Токио на автосалоне, какие-то новинки или задания какие-то, квесты нужно исполнить, вы тоже можете сюда звонить, поругать, похвалить автомобили тоже здесь. 7373-948, 7373-948. Нужно уже наругаться, в конце концов, сейчас на всю оставшуюся неделю. Ну, это если вы не против, конечно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Максим, Москва.
Да, Максим.
Сейчас на заправке не по теме, может быть. Ну, ничего. У меня очень вопрос. Вячеслав, мой друг, ищет автомобиль сейчас. У него рост более 2 метров. Так. Может быть, узнаете, услышите, какие оптимальные варианты можно посмотреть. Бюджет 800 тысяч.
Ой.
Предыдущий был Nissan Note, причем он в него помещался, и Passat.
А нужен, вот нужен седан все равно или там кроссовер куда-то?
Не обязательно. Вот проблема была в Москве, вот где это, выбирают на рынке автомобиль, говорят, 80% не налезло на него.
800 тысяч. Но это же надо как-то какое-то ограничение по году еще там дать.
Ну, да. Смотрел сейчас, вот буквально вчера ездил, 11-й год, Subaru Outlander.
Угу.
Ой, Outback.
Outback.
Да,
в Outback войдет. Я думаю, что в Камрюшечку войдет тоже.
Камрюшечку войдет, да, но хороший от миллиона, в принципе, начинается. И аргументы, что угоняемые, это есть.
Я понял.
Toyota была, ушла в том году.
Ну, я сейчас буду прислеживать. Хорошо, задание есть. Вот человеку внушительного роста, куда втиснуться за 800 тысяч с пробегом, чтобы не хлам, не старый хлам приобретать? Я думаю, что нормальный свежий кроссовер-внедорожник просторный не возьмешь. А вот, ну, вот если честно, если действительно есть возможность найти живой Outback и в нормальном состоянии, да я думаю, что это был бы как раз один из тех вариантов, который можно было бы назвать прям вот оптимальным, если состояние действительно нормальное. Потому что что? Потому что сразу получаешь как бы и автомобиль по концепции легковой, с другой стороны, и проходимый, с третьей стороны, сразу полный привод, который вы знаете и цените от Subaru. С четвертой стороны, он сам по себе еще вместительный и семейный, и прям вот все у него должно быть хорошо. Но еще раз, я всегда опасаюсь истории про вторичный рынок, поэтому готов послушать вас, ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш бот-мессенджер. Кстати говоря, ни разу сегодня не сказал. А вы сами-то и не вспомните. У нас есть еще телеграм-канал. В боте в этом я читаю ваши сообщения. В телеграм-канале вы читаете наши новостные сообщения. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Радио говорит МСК. Заходите туда тоже и давайте... Давайте смотрите. А для кого еще, если не для вас, мы это делаем? Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Как раз вот по поводу этого вопроса могу сказать. Тоже задачился сменой автомобиля из-за того, что подросла семья, и сам тоже рослый, метр 96. Взял себе Санта-Фе 2-й рестайлинговый, последний выпуск 2012 года. Полностью доволен, полностью помещаюсь в него.
И Санта-Фе 2012 года, ну это же уже как бы прям вот старикашечка.
Слушайте, но он неубиенный. Он же неубиенный, он же дизельный, да. И вот, кстати, к вопросу о дизеле. Никогда на нем не ездил, но вот тут решился, купил и доволен полностью. Уже вот второй год пошел, как катаю.
Я понял, принимается и для семьи, и для себя, и еще и дизелек. Кстати говоря, голосование. Ваш следующий автомобиль, голосование подстегнуло компанию Mazda, которая на фоне общего, ну, как бы такого подозрительного отношения к дизельным двигателям, ну, вы знаете, что спасибо, и здесь немцы нам нагадили. В хорошем смысле слова, со своим дизельгейтом. И в результате к дизелю мы испытываем... Ну, на осторожные ощущения, и тем не менее, несмотря на это, компания Mazda в следующем году представит инновационнейший, новейший, экологический, доброжелательный, в хорошем настроении всегда пребывающий дизельный моторчик. Так что в линейке SkyActiv прибудет. Вот, по этому поводу я спрашиваю вас, ваш следующий автомобиль будет с бензиновым мотором 134-21-35. С этим уже ладно, все понятно. Там вы как бы были под впечатлением чего-то, и поэтому бог его знает, как вы выбирали. Но следующий уже точно будет осознанно бензиновый 134-21-35. Осознанно дизельный. Напомню, если вы хотели бы приобрести дизель, но он не представлен в России, но есть в модельном ряду этой компании, которую вы выбираете, автомобиль, который вы выбираете, голосуйте все равно за дизель. Здесь вопрос о желании, как бы о стремлении, а не о фактической возможности приобрести там дизель или бензин. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите.
Здравствуйте. Виктор Мытище.
Да, Виктор.
Только дизельный автомобиль. Скажу, почему.
Почему?
Всю жизнь ездил на бензиновых. Это вот сейчас 11-я машина. Владею новым Кодиаком дизельным. А жене год назад купил новую пятерку Г-30. Да. Дизельную. До этого у нас в семье были только бензиновые.
Угу.
Экономичность невероятная просто у дизеля.
Ну, прям вот настолько, что это действительно ощутимо по с денежной точки зрения. Вы знаете, мне дизель вот с экономичностью своей нравится больше не столько тем, что я экономлю денег, там разница сейчас в дизеле и бензине не очень большая, сколько экономии времени. Я просто тупо значительно реже попадаю на заправки с дизелем. Вот это для меня это гораздо более ценно.
Да, жена ездит только по городу, скажем так, заправка раз в две недели, это... А то и больше.
Понял, есть такое дело. Сейчас, секундочку, проверю сообщение. Может, что новое для нашего баскетболиста. Ну, в хорошем, опять же, смысле слов, без обид. Для парня рослого по 2 метра. Ремонт дизеля дороже. Да, Николай, это правда. Да и обслуживание. Речь не только о ремонте, но и обслуживание тоже стоит. Но и ощущения другие, согласитесь. Особенно, если мы говорим о моторах небольшой мощности. Ну, там, условно... До 200 лошадиных сил. Возьмем 150 сил бензиновых и 150 сил дизельных. Но это же две большие разницы. Особенно в крейсерских скоростях и при движении вот таком городском от светофора к светофору. Дизелечек по сравнению с бензином дает, конечно, больше возможностей. Больше толчка сзади, крутящего момента значительно больше. Если кроссовер или внедорожничек какой-то, ну так еще и помогает крутящий момент, когда у тебя под колесами не асфальт, а что-то такое там прям вот пересеченное. Фрилендер второй 150 сил, как раз дизелек. Вот что нужно брать, пишет Николай. Кстати говоря, если в хорошем состоянии, для рослого человека фрилендер тоже мог бы подойти. 152 тысячи, проехал на Гранд Чероки, продолжаю ехать, пишет Валерий. У Roadstar здесь картинка расхода 6,6. А что это, Roadstar? Ну, нужен же как-то моторчик, как-то указать же нужно, что это. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Мы продолжаем еще думать на тему что-то для высокого человека за 800 тысяч. Да, доброе утро,
здравствуйте. Да, вот у меня тоже Санта-Фе вторая еще, 2007 года, под 200 тысяч пробег, дизельная. Тоже вот ездили на юга с человеком, у него бензиновая, ну там Kia Ceed, по-моему, 2 литра что-то. Так он, я его ждал, пока он на заправке заправляться будет. Он, что там, бак маленький. На Санта-Фе 80 литров. При неспешной езде там что-то в районе 7,5-8 литров на сотню.
Скажите, вот вы с 7-го года вы единственный владелец автомобиля?
Да.
Но тогда расскажите историю, что с 7-го года вы в нем делали. Только по чесноку, пожалуйста. Вот что у вас выходило из строя? Просто понять.
Значит, тормозные диски я поменял на 120-й.
Ну, это расходники. И да. 100, на 120 это очень хорошо. Так,
свечи, дальше. Свечи накала на 140-й.
Так.
Потом... А, выходило этот... шкив лопнул на 100-й тысячи, который привод ГУРа. Но это брак. Поменяли там даже 90 тысяч, там по гарантии поменяли.
Но это все равно было в пятилетнюю, это входило в пятилетнюю гарантию?
Да.
В пятилетнюю гарантию. Так, ладно, хорошо,
ну,
еще.
Ну, резину я не считаю.
Не, ну, это что-то... все расходники, да, тебе без омывайки считать, ну, там, без масла.
Вообще не лазил, даже, ну, не знаю, турбина сухая пока. Не знаю, смысла лазить, пока не вижу.
Черт, вы опровергаете представление о корейцах тех лет, десятилетней давности, что эти корейцы, они должны быть какими-то, ну... больше похожими на сегодняшних китайцев, те корейцы должны быть. А оказывается, смотрите, как Ford S-Max еще можно. Ну, как это совсем экзотично, брать бусик для... Ну, нет, честно говоря, я бы тогда, наверное, камрюшечку все-таки. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
А если рассмотреть вот в помощь высокого человека,
да.
Такой бюджет, что, конечно, Kia Sportage.
Ну, в общем, честно, мне кажется, что там особо так и не развернешься, если высокий. Такая посадка, она вертикальная. Чем прикольно в седанах? Тем, что посадка горизонтальная, и ты как бы более вытянут. Если ты высокий, для тебя это прикольней. Там уже такая особенность должна быть. Руль на себя нужно брать максимально сильно, и вот тогда все хорошо. Вот. А кроссоверы, тем более Sportage, ну, как-то... Вот класса Санта-Фе или Sorento, да, можно рассмотреть. Sportage все все-таки, думаю, мелковат. Кстати говоря, а что у нас Volvo? Если говорить про Volvo, вот, к примеру, вон мы про Camry говорим, а если 80-очка? Вот если 80, какого года 80-ку можно взять за... Или XC70. На самом деле XC70 был бы прям самый роскошный вариант. Сейчас посмотрю. Я сказал про вот этот параметр... 16-й год, наверное, нет. Давайте поколение 7-13 до рестайлинга. Я сказал про руль на себя. То есть важно, чтобы можно было взять руль на себя прям максимально. И понял, что вот автомобили Volvo в этой категории... Прямо одни из чемпионов. Есть еще несколько премиальных брендов, но вот Volvo, даже те, которые были еще допремиальные, в категории хода руля на себя от себя, одни из чемпионов. Там действительно можно сесть такой, вытянуть ноги полностью, и при этом руки твои тоже будут комфортно в правильном положении вытянуты. Так, Volvo XC70. Я смотрю погоду. Секундочку. Так, никуда не уходим. Средняя цена... Нет, это не то. Объявление. Я хочу объявление посмотреть. Так, показать объявление. 1 400 000. Нет, не годится. 850 11 года. Ребята, мы здесь, по-моему, нашли самый идеальный автомобиль. Если уж говорить про 11 год, вы уж меня простите, владельцы Санта-Фе и прочих Соренто, но выбирать между корейским кроссовером тех лет... И Volvo XC70, который, в общем-то, уже и в 11-м году был тем же, каким мы видели его и в 16-17-м, ну вот до прекращения жизненного цикла модели. Он уже был тем же. 2.4, дизелек, 205 лошадиных сил, автомат, универсал, полный привод, 200 с лишним миллиметров клиренса. Роскошный комфорт, уже оснащен системами, актуальными даже в 2011 году, безопасности. 850 тысяч. 850 тысяч. Пробег под 100 тысяч, правда. Ну, тут пробеги разные есть. Я считаю, что все. Я отзываю свое заявление, что, честно говоря, не знаю, что и посоветовать. Я знаю, что посоветовать. И совершенно точно высокий, рослый человек получит там свою долю удовольствия в XC70. Точно, совершенно я бы брал Ксюху. Вот стояла бы такая задача передо мной, и не боялся бы я автомобилей с таким пробегом. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Говорите. Нет, не получается у вас пока что, получается только шелестеть. Seat Altea Freetrac для высокого, сам ростом 192. Нет, не годится. Все. Сейчас любой автомобиль, который вы будете предлагать, любой автомобиль, он будет не настолько крутым вариантом, как мой вариант. Все, окончательно готов с вами спорить до чего угодно, до посинения, но, к сожалению, не имею такой возможности. Уже 8 часов, я хочу напомнить, что завтра... В моторах встречайте Евгению Фомину. Сегодня отчаливаю. Буду держать вас в курсе в этих наших социальных площадках и во всем. Да, и как уже сказал, я буду стараться оттуда держать вас еще и на прямой телефонной связи. По возможности будем созваниваться с Женечкой. Рассказывать стану вам все новинки токийского автосалона. И, в частности, первый электромобиль от компании Mazda, который будет там представлен. Это мировая премьера. Для этого, собственно говоря, в основном туда и летим. Все, понедельничек только начинается, а я уже отчалил, ребят. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.